Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Майская ночь в оперном театре» и «Эхо Суздальского фестиваля в Москве». Во второй части передачи «Возрожденные документальные сокровища», книга Люсьена Паластрона, книги в огне и новая экспозиция мемориальной квартиры Льва Гумилева в Фонтанном доме. Неожиданно в лидеры московского музыкального театрального сезона вышла «Майская ночь» или «Утопленница» Николая Васильевича Гоголя. Свою версию играет театр Владимира Панкова, который называется «Саунд-драма». Михаил Плетнев готовит к концертному исполнению оперу Римского-Корсакова, а музыкальный театр имени Станиславского Немировича Данченко уже выпустил спектакль. Долгое время оперные театры «Майской ночью» пренебрегали, и дело не в том, что Украина сделалась независимой от России, а режиссеры от украинских сюжетов. Думаю, что дело в другом, в том, что после Лемешева как-то не воспринимаются все прочие исполнители партии «Левка». Но Александр Тетель, режиссер новой постановки, ищет иные причины.
Ну, на самом деле, еще лет 30 назад в репертуаре оперных театров Советского Союза было гораздо больше русских опер, чем сегодня. Этот репертуар был гораздо разнообразнее, чем сегодня, и он пользовался довольно большим успехом и спросом. Что касается «Майской ночи», то и она появлялась. Может быть, конечно, не так часто, как, скажем, Борис Годунов или там «Царская невеста». Но сегодня и «Царская невеста» ставится очень редко. И Борис Годунов ставится очень редко. Тут много причин. С одной стороны, вот сталинская эпоха нашла для этих опер какой-то свой, очень попавший способ существования. Был большой театр, был его роскошный имперский стиль. Этот стиль воплощали Голованов, Федоровский, Вильямс, там, и была соответствующая поросль артистов. И это тиражировалось там, в столице республик там, и в другие крупные театры. А потом пришла пора, когда нужно искать другой стиль. А у нас это всегда было очень трудно, потому что это наказывалось как отступление от классики и часто наказывалось отлучением от работы. А теперь пришло еще другое время, когда тем более надо искать. Русские оперы, они, поскольку русские композиторы были очень возбуждены товарищем Стасовым по поводу народности, по поводу того, что надо идти в народ, надо нести ему что-то, это не очень заботило композитора Верди или Моцарта или Россини. Они как-то естественно были народными, потому что они ели ту же пиццу и ту же лапшу, понимаете. И там много очень привязанных к быту или к реальным историческим событиям, деталей, вещей. И это надо как-то, как говорил Выгодский, развоплощать. Мне кажется, что нужно было бы заниматься новым открытием русской классической оперы. Существует 4 мировых композиторских школы. Есть великая итальянская, есть французская школа, есть немецкая и есть русская. Конечно, эта музыка должна звучать, эти оперы должны играться. Те же самые итальянцы, французы и немцы достают все из библиотек, из каких-то загашников, из забытых бабушкиных кладовых достают и играют, вполне отдавая себе отчет, что не все у Моцарта равноценно «Свадьбе Фигаро» или «Дон Жуану». Но играют же, играют все, всех композиторов, все произведения. Просвещенческий пафос, он же должен быть.
Объяснения Александра Тетеля кажутся убедительными, но я думаю, что есть еще одна причина, по которой режиссеры не жалуют «Майскую ночь». Они в России больше ладят с мелодраматическими сюжетами, чем с комическими, а жанр оперы Римского-Корсакова, следующего за Гоголем, определить и вовсе невозможно. Формально это лирико-комическое произведение. Из лирики «Нежная любовь Левка и Ганны» до отчасти рассказана им возлюбленной история горестной паночки, которую заела мачеха-ведьма, да та и утопилась. Из комического развернутые сцены пьянки, гулянки, всяких веселых игрищ с участием винокура, местного начальника головы, его свояченицы, писаря, казака Коленика и примкнувших к ним местных парубков.
Thank you.
ладно, добро бы еще комические сцены чередовались с лирическими, это в порядке вещей. Так нет же, есть еще одна линия, прямо признаем, для Гоголя и Римского-Корсакова существенная, мистическая. В кульминационной сцене Левка попадает в русалочье царство, помогает паночке изобличить ведьму и тем самым дает упокоение душе бедной девочки. Гоголя все ясно. Народ ночами развлекается, как умеет, люди травят всевозможные байки и пугают друг друга историями-страшилками. Потом Левка засыпает и видит сон про ведьму и утопленец. Но в опере все это сильно разведено во времени. Историю про паночку Левка рассказывает в начале первого акта, а встречается с ней к концу второго, когда зрители могли и подзабыть, о чем там шла речь. Мало того, пробудившийся Левка обнаруживает письмо, данное ему паночкой, благодаря которому он и женится, наконец, на желанной Ганне. То есть совсем непонятно, то был сон или явь. Ну, что со всем этим делать режиссеру оперного театра? Александр Цитель придумал отличный выход из положения. По его логике, вся майская ночь – это сплошной сон. И не Левку он приснился, а нам с вами. И сон этот об Украине. Он вмещает в себя наши литературно-музыкально-живописно-политические о ней представления. И Гоголя с его вечерами на хуторе близ Диканьки, и кадры старой советской кинохроники. Раньше ее показывали перед киносеансами, а теперь во время увертюры. На нее же ложатся эпизоды колхозной идиллии из фильма «Кубанские казаки». И все это во сне путается, перемешивается. Своячница с косой от Юлии Тимошенко, гарны девчины в мини-юбках, но с венками на головах, казаки в шальварах и папахах, но в пиджаках с советскими орденами, да еще пьяный коленик волочит на себе пулемет.
Я заказал фильм с условным названием «Поэма об Украине». То есть мне хотелось поэму о месте, но она неизбежно превращается и о времени. А дальше то, что на сцене, это же от того времени и до наших дней. Потому что там в маечках, и в веночках, и в шароварах, и в джинсах, там такая помесь, потому что мне и художнику тоже, мы здесь абсолютно сошлись, нам казалось, что Украина в этом смысле всегда была таким каким-то котлом, где все варилось. Потому что через нее еще и все проходило. Там шаровары и пиджаки с орденами носили. Мало того, носят теперь. Девчины ходят в венках и в лентах.
Действие спектакля происходит ночью. Сцену окутывает зыбкий синеватый туман. На небе может появиться не один молодой месяц, а сразу несколько. Над прудом, в котором обитают русалки, поднимается таинственный дым. Ставни разбитых окон, ох, не иначе коленник воспользовался пулеметом, шевелятся от дуновения отсутствующего ветра. Сновидение, благодаря художнику Владимиру Арефьеву, вышло красивым. Ну, а в нем чего только не бывает. Вот, дойдя до нужной кондиции, компания выпивох углядит сатану в большущей серой крысе, бегущей из сарая, видимо, от запертой в нем свояченицы. На моем спектакле в крысе сели батарейки, и она сдохла лапками кверху, совсем как живая. А еще из заболоченного пруда нет-нет, да и поднимется, плеснув водичкой, огромный хвост, наверное, русалочий, но по размеру подошел бы лохнесскому чудовищу. Ну а в финале к свадьбе Левка и Ганны на родимом болоте появятся вдруг розовые фламинго. Видимо, в сон об Украине пробрались впечатления от фильмов BBC World. А почему бы и нет, ведь розовые фламинго на хуторе близ Диканьки так же реальны, как и сам счастливый финал истории.
Ведь очень редкие случаи, когда встреча с нечистой силой оказывается на пользу, а не на срам и погибель. Вот, собственно, Левка, потому что чистый сердцем, и он единственный, кто мог отыскать и восстановить справедливость. Ему было открыто. Ему за песни. Он восстановил справедливость, когда-то попранную по отношению к молодой девочке. Его это очень беспокоит, он поэтому так рассказывает про это.
Оркестр под управлением Феликса Коробова и вокалисты свою часть работы проделали аккуратно. В том составе, который слушала я, определенно выделялись Анатолий Лошак в партии Коленника и Вячеслав Войнаровский в роли Винокура. Войнаровский — это вообще явление фантастическое. Как может столь крупногабаритный мужчина выглядеть невесомым, так легко двигаться, как ему удается быть столь пластичным и внешне, и внутренне, как умеет он расположиться в роли, будто ее на него шили, и как дивно слышно каждое произведение. Это им слово. Всякий раз, когда видишь в программке фамилию Войнаровского, радуешься заранее. Рецензенты единодушно хвалили Михаила Векуа в партии «Левка», а я слушала Олега Полпудина. Это дебют молодого вокалиста в большой роли, и пока он был озабочен более музыкальной, а не драматической составляющей. Но это беда поправима, когда в театре есть такой режиссер, как Александр Тетель.
Мне очень хотелось затронуть украинскую тему, поскольку мы по-настоящему в литературе первый раз с ней знакомимся именно благодаря Гоголю. «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород» — это такая чудесная, наивная, прекрасная страна. И это страна, которую мы потом и дальше для себя открывали, поскольку читали что-то другое, поскольку действие «Дней Турбиных» или там «Белой гвардии» происходит в городе, город Киев, где жил Михаил Афанасьевич, и который он тоже так прекрасно знал и любил. И там можно найти общее. А при том, что еще оба автора феноменально описывали еду. Рождается аппетит от одного чтения. И много потом было людей, пришедших в общую литературу оттуда. И еще мы ездили туда, и это была сначала одна общая страна, а теперь это разные страны. И в этом тоже есть что-то смешное, странное, грустное. И естественное, наверное. И вот все, что мы знаем про Украину, мы туда и впихнули от Гоголя и до газовых перипетий. Но только не впрямую, потому что мне кажется, что вот опера не тот случай, когда можно как этом, утром в газете, вечером в куплете. А здесь мне хотелось про Украину, скоро юбилей Гоголя. Он гений, который все вообще про нас знал, и каждый раз это по-новому читаешь. Потом слово гениальное, а Римский-Корсаков, он очень хорошо чувствовал слово. У него и либреттисты были всегда очень хорошие, такие как Бельский, с чувством юмора, с хорошим словом. Но и сам он, когда он сам выступал как либреттист, а здесь он сам либреттист, он предельно сохранил гоголевский текст, который очень важно, чтобы он звучал, и он смешной, он очень вкусный. Потом очень хотелось, чтобы появилась какая-то и лирика, и комическая. Сделать смешно – это очень трудно, и на драматической, и на оперной сцене еще труднее. Потом здесь просто много красивой, напевной, легко доступной музыки. Я надеюсь, что люди будут выходить, и кто-то что-то будет напевать, насвистывать, и это я бы считал, что вот все, замечательно. В одной статье я прочитал, как автор пишет, что а вот для людей, умученных агрессией поп-культуры, услышать песню «Левка с хором» – это даже как-то отдохновение какое-то. Ну и замечательно, вот я на это тоже рассчитываю.
В эфире российский час «Поверх барьеров».